Лана Ланитова. Евгения. Глава 1. Калужская губерния. Июнь 1903 год. «Ну-с, чем порадуете, Николай Васильевич?» – спросил Мохов. Доктор с задумчивым видом сидел возле прозекторского стола и попыхивал сигаркой, удерживаемой длинным медицинским зажимом. Уездный следователь Мохов Александр Ермолаевич заглянул в небольшую комнатенку, приспособленную ныне как прозекторскую, при местном морге. Хотя сие помещение с трудом можно было назвать моргом. Ранее здесь располагался ледник купца Герасимова. Семейство Герасимовых с полным скрабом и всеми домочадцами вот уже 5 лет, как уехали жить в Париж, оставив лишь поместье с заколоченными окнами и всеми хозяйственными постройками. В поместье Герасимова был и хорошо обустроенный ледник в подвальном помещении одного из домов. И ледник этот уходил на добрые 30 аршин в чрево земли. Там лежали куски колотого льда и соляные валуны. Когда-то в богатой вотчине купца это помещение казалось передовым чудом техники. В отличие от прочих сельских погребов, ледник выглядел как обширный подвал с вентиляцией, стенами, облицованными светлой плиткой и широкими дубовыми полками. И полки эти держались мощными коваными цепями. Ранее на этих полках лежало свежее мясо, окорока, шматы соленого сала, завернутые в белые тряпицы, круги мороженых сливок, бочонки с коровьим маслом и глиняные кувшины с молоком. Герасимов держал несколько продовольственных магазинов, и торговля его шла весьма успешно. Но за несколько лет до смены веков одна из цыганок нагадала ему дальнюю дорогу и предупредила, что если он покинет вовремя Россию-матушку, то спасется сам и спасет свое семейство. Ибо, как сказала старая, седая фараонка, грядут времена горькие и лихие, кровавые дожди падут на землю русскую, а тебя, касатик, вижу я с проломленной головой. И жену убьют, и деток твоих. А посему беги ты отсюда без оглядки. Ехай и не сомневайся. Я дело говорю. Не поверил Герасимов гаданию старой ворожей. Поднял на смех вздорную старуху. Однако стал с тех самых пор задумчив. На лицо тень непрошенная снизошла. Ходил он так с месяц, аж исхудал весь от дум тяжких. Казалось бы, сболтнула старая глупость. Чего ей верить-то? А нет. Словно змея, мысль о предсказании том заползла в самое сердце и не давала ему покоя. А тут еще во сне сам себя увидал мертвым на пороге собственного дома. И сына младшенького саблей изрубленного, и дочек всех в крови. Как проснулся Герасимов, побежал к умывальнику. С лица кошмар тот смыть, молитву зачал читать. «Ой, не к добру все эти знаки», – подумал купец. И вдруг, никому ничего не говоря, продал все свои многочисленные лавки и магазины, пашни, поля, угодья, сады и молочное стадо. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно, как и случайен выбор географических мест и их названий. Собрался вмиг и отчалил со своим семейством прямо в Париж к своему тестю Арону Зильберману. А ключи от заколоченного дома оставил близкому другу, Зотову Ивану Ильичу, служившему предводителем уездного дворянства, человеку 50 лет, добропорядочному отцу большого семейства, занимающемуся сельским хозяйством и отвечающему за многие дела, что происходили в земстве и в самом уезде. А стояло то имение на небольшом пригорке рядом с притоком Оки и зеленеющей по весне березовой рощей. Аккурат на краю села Еремина, вдалеке от крестьянских домов. Между селом и господским поместьем шел луг, да еще лесок. Зотов Иван Ильич, как и обещал, частенько наведывался в фамильное имение своего давнего друга. Проверял, все ли цело и не залез ли часом кто чужой. Проветривал комнаты, а дважды в год нанимал работниц мыть окна и полы. Зотов не верил, что друг его навсегда покинул родовое гнездо. В пустом доме часто скрипели половицы, и Зотову казалось, что тут же раздастся зычный голос хозяина или детский смех. Эти добротные каменные стены помнили звуки фортепиано, стихотворные декламации, дружный смех и гомон счастливых домочадцев, звон столового серебра и лай любимца семьи – белого пуделя. Использовать оставленный Герасимовым ледник в качестве морга Ивану Ильичу и местному врачу Кочеткову Николаю Васильевичу пришла мысль в тот злополучный год, когда несколько деревень в уезде были охвачены короткой эпидемией холеры. В 5 дней в уезде умерло столько человек, сколько не умирало за 5 здоровых лет. Не всех успевали хоронить, а иногда это некому было делать, ибо несколько семей скончались всем составом. И все расходы на похороны пришлось взять на себя земству. На улице стояла жара, а трупы надо было где-то хранить. Вот доктор и старый граф решили использовать брошенный ледник купца Герасимова. И вместо крынок с молоком и туш с мясом на полках ледника теперь лежали человеческие трупы. «Ну-с, чем порадуете, Николай Васильевич? Есть ли чего особенного? Или снова зверье подрало?» «Может, и зверье подрало», – усмехнулся доктор. «Только перед зверьем некто другой сотворил, с ней непотребное». «А что такое?» Следователь уставился на труп, покрытый простыней, испещренный бурыми пятнами. «Худое дело я вам, Александр Ермолаевич, скажу. Ох и худое!» «Да скажите уж толком, не томите!» Лысеющий маленький следователь подсел рядом с доктором. «Личность установили?» «А чего ее устанавливать?» Личность у сей барышни была очень примечательна. Звали ее Марфа, фамилия Огородникова, 30 лет от роду, одинокая. «Обождите, я запишу». Следователь перешел к письменному столу и достал планшет с бумагами. «Диктуйте, а что, родственников у нее совсем нет?» «Есть, говорят, только живут они в соседней деревне и виделись нечасто. Родственники брезговали общением с Марфой». «А что так, больная была?» «Да нет, здорова, что корова. Здорова ровно до тех пор, пока не убили ее. Брезговали этой женщиной по причине ее разгульного образа жизни». «Так вы, Николай Васильевич, уверены твердо, что сие убийство?» Тучный доктор с трудом поднялся со стула и медленно подошел к столу. «Я лицо-то прикрою. Лицо и вправду сильно звери обглодали, до костей. И спину всю исцарапали, и на груди раны. А вы гляньте-ка сюда, на шею. Смотрите, двойная странгуляционная борозда. Удавление? Похоже, что так. Есть, правда, полосы от веревки и на запястьях, и на щиколотках. Как это? А так, я лишь, господин следователь, говорю вам о фактах. О них все и в отчете напишу. А у того трупа, что в прошлый раз нашли в лесу, возле оврага, такие же полосы были или другие?» «Полосы были, но рисунок не тот. Веревка другая, широкая, на ремень похожа». «Как вы думаете, все 4 трупа? Их что-то объединяет?» «Я, Александр Ермолаевич, ничего не думаю. Мое дело описать все с медицинской стороны. Но дерзну предположить, что да». «Получается, что 2 из них найдены во овраге, а 2 в лесу. Так?» «Так. И у всех обезображены лица и тела. И все они молоды. Молодые и некогда красивые женщины. Есть борозды от когтей росомахи. Но они, скорее всего, посмертные. А может, и медведь подрал. Здесь надо разобраться по следам зубов. Но есть раны прижизненные. Иван Ильич еще в прошлый раз собрал местных охотников. Они выследили того зверя. Матерую росомаху убили. Почти с медведя вымахало. Откуда они пришли? Не помню я таких чудищ. Зубы в 3 дюйма каждый. Когти тоже. Да при чем тут зверь, Александр Ермолаевич? Тут человека надо искать. Дверь в прозекторскую отворилась, и в комнату вошел высокий черноволосый господин с аккуратными бакенбардами. Одет он был в сюртук модного покроя синего цвета. От него приятно пахло, и выглядел он как потомственный французский аристократ, случайно попавший в российскую глушь.